Глава 7. Под берегом я просидел до темноты, никто меня не нашел. Не было ни полицейских вертолетов, ни массовых облав. Впрочем, облавы могли пройти мимо меня, я их просто бы не заметил. А вертолетов в муниципальной полиции быть не должно. Их и в американских полициях все меньше и меньше из-за урезания расходов. А про мексиканские округа и говорить нечего. Но думаю, что любой активности, даже коррумпированной полиции, есть некий предел, после которого на них могут обратить внимание те же федералис, например. После истории с массовым убийством студентов в Игале совсем борзеть, я думаю, местные менты не рискнут. А в данном случае они помогали бандитам организовать похищение двух американцев. При этом все вылилось в трупы. Так что стражи порядка сейчас, скорее всего, заметают следы. Они гоняются всеми силами за мной. Хотя я для них очень нехороший свидетель. Я видел, как бандиты и полиция действовали вместе. Но это в Америке что-то значит, как я думаю. А здесь можно и просто отмахнуться от таких свидетельств. Мелочи это все. Как бы то ни было, но когда стемнело, я выбрался на пляж и дошел по нему до своего Форда на стоянке. Проверил багажник, убедился в том, что все сумки на месте, жадно выпил бутылку теплой, почти горячей воды, потому что обалдел от жажды, сидя весь день на берегу. Потом переехал на машине на стоянку Марины и дальше пошел пешком, таща обе сумки с экипировкой на себе. Никто меня не остановил, никто не поинтересовался, куда я иду. А я пришел на лодку. Забрался под поднятый от солнца тент, выудил из кармана одной из сумок очередной бёрнер, набрал номер Роситы. Откликнулась она почти сразу. «Гуапа!»
«Папи, ты?»
Голос был испуганный.
«Я звонила целый день».
«У нас был плохой день. Патрик погиб».
«О боже, кто?»
«Картель».
«А ты как?»
«Я цел, в безопасности».
«Я могу приехать».
Вот этого как раз мне и не хватало особенно. «Лучше уезжай чартером. Вызывай его и лети в Скоттсдейл. Встретимся там».
«А ты?»
Уже с оттенком недоумения. «Уйду альтернативным маршрутом».
«Низом?»
Уточнила она с явной готовностью протестовать. «Да, это безопаснее всего. И не надо спорить, ты меня знаешь, я ничего не делаю просто так. И если я что-то решил, то так и сделаю». Она это знала, потому что, судя по долгому выдоху, разозлилась, но ничего не сказала. Черт, если бы не эта разница в возрасте, о такой женщине рядом можно было бы только мечтать. Ну, еще что-то сделать со стилем и акриловыми ногтями.
«Когда мы увидимся?»
«Скоро». Она помолчала, потом сказала тихо.
«Ты береги себя, хорошо?»
«Я только себя и берегу обычно», — отшутился я. «Пока». На этом разговор и закончился. Пусть срочно улетает. Теперь сам факт, что она в Мексике, для меня лишний риск. Пусть и минимальный, но он все же есть. Потом набрала Косту, рассказал о том, что случилось. Он не задал мне ни единого вопроса о том, что я собираюсь делать, просто сказал, что попытается надавить на местную власть. Хотя бы добиться отправки тела Патрика домой, если они от него до сих пор не избавились. И в любом случае сообщит федералис о том, что не только в Игале муниципальная полиция работает на бандитов. Не знаю, что это даст. Ладно, теперь будем готовиться. Но для начала надо поесть. У меня в сумке НЗ. Несколько размягших на жаре энергетических батончиков. Я сожрал 3 подряд, суетливо сдирая обертки. Затем уже за остальное браться, а то сил не будет. Вжикнула молния, открывая мне доступ в сумку. Оттуда я начал доставать всю экипировку, выкладывая ее на сиденье перед собой. Теперь у меня выбора нет. Надо идти в дом и валить там всех, кто попадется. 2 комплекта экипировки, но мне нужен один. Второй утоплю. Вместе поглубже, разве что патроны возьму все. Рации тоже можно выбросить. Не с кем мне связываться теперь. И тащить тяжело будет. Готов, в общем-то. Машина разве что здесь остается, но когда ее еще хватится? Ладно, тут уж ничего не поделаешь. Не было бы ее, я бы остался с одним глоком и 1,5 магазинами. В любом случае, она оформлена на подставную компанию, так что со мной так запросто не свяжешь. Мы ее в любом случае собирались здесь оставить. Сейчас или ждать утро? Надо бы утро ждать, но вот интуиция предлагает поступить наоборот. Интуиции надо верить, это твое подсознание работает, анализируя на самом деле ту информацию, которую ты не стал обрабатывать сознательно. Сегодня была стрельба, эти как-то в нее вовлечены, так что лучше не терять времени, пожалуй. Экипировался, даже выбрался на причал проверить себя на погремушку, то есть попрыгал. Вроде не видел никто, да и не так это важно теперь. Большой подвесной «Меркьюри» заворчал негромко, прогреваясь. Потом я освободил лодку от швартовых и направился к выходу из гавани. И опять мне никто не помешал и не пытался остановить. Тут меня точно не искали. Зря, кстати, потому что можно спрятаться на чьей-то большой лодке с каютой. Они же больше здесь с мертвым грузом стоят. А может, и искали просто днем, когда я сидел под берегом. Дальше пошел под GPS в нарушение всех правил, вырубив навигационные огни, чтобы ничем себя не выдать. Мне тут всего пару километров идти, считая крюк на глубокое место, куда сброшу все лишнее и все улики. Не должен ни на кого налететь и ни с кем столкнуться. Путь много времени не занял. Я подошел к берегу на малом ходу, стараясь разглядеть его очертания в ночник. Половина домов на берегу, похоже, пустовала. Окна были темные, но в большом доме, том, что мне нужен, свет все же горел. Или там кто-то есть, или автомат, как у меня дома, работает, создает иллюзию присутствия. Теперь не промахнуться, тут два камня довольно больших. Прошел между ними, не врезался. Форштевень лодки заскрежетал по гальке, но не громко. Скорость совсем маленькая. Я уже на одной инерции подошел к берегу, так что весь звук остался под водой. На берегу никого, тихо. Где-то вдалеке слышна музыка, похоже, что вечеринка в какой-то вилле. Но так тихо и безлюдно. У меня ради такой тишины в винтовку магазин с сапсониками вставлен. Да звуковыми патронами подглушитель. Для полной, так сказать, реализации его преимуществ. Чтобы уж совсем их реализовать, достал из подсумка баллончик с водяным гелем для кабеля, с которым его через трубы пропихивают. И несколько раз, не скупясь, ливанул из него в дульное отверстие банки глушителя. Так еще децибелы снимутся на несколько выстрелов. Такая вот маленькая хитрость. Спрыгнул с носа лодки на берег, крякнув под весом экипировки, пригнувшись, перебежал под стену. Это ненужный мне участок, это к нему соседний. Сейчас дом пустым выглядит. Оттуда уже пошел, стараясь двигаться как можно тише вдоль стены к нужному мне. Добрался почти до конца его стены. Там приставил к ней стаймя прихваченное из лодки виниловое сиденье, встал на него, подтянулся, заглядывая через забор. Во дворе пусто, но вот что-то машин многовато. Сразу три перед гаражом. К тому же стоят как попало, что тоже немного странно. Фонари не горят, к слову, двор в темноте тонет. Только через занавешенное окно немного света наружу попадает. Не теряя времени, перевалился через забор, снова замер, ожидая нападения. Но не дождался. Включил инфракрасный лазер на карабине, наведя невидимый простому глазу луч на входную дверь в дом. Это боковая дверь, со стороны гаража. В таких домах всегда несколько выходов. Еще вход с улицы есть и со стороны бассейна, один, как обычно. Дверь к бассейну чаще всего стеклянная, чтобы, значит, из гостиной вид был получше. Решеток здесь не ставят на окна, больше рассчитывают на сигнализацию и страховку. Но сомневаюсь, что сигнализация сейчас включена. Да и не так это важно, в сущности. Хоть и может помешать. Вон окно приоткрыто слегка, вроде как. Да, точно, так и есть. Перебрался под стену дома, выдержав паузу. Затем вытащил из грузового подсумка смотанную камеру-эндоскоп под Android. $60 за все удовольствие. А штука очень полезная. При таких вот, как сейчас, обстоятельствах. Размотал, включил, подключил к смартфону. Дождался появления картинки. И затем подал наконечник упругого шланга с камерой внутрь дома, стараясь не шевелить занавески. Разрешение так себе, да и перспектива, как из рыбьего глаза. Но комната видна, просторная гостиная с вычурной мебелью. Телевизор включен, перед ним человек сидит. Даже на телефонном экране вижу, что это не из клиентов. Среди них толстых не было, к тому же этот явный мексиканец. Так, второй. Вышел из какой-то двери, судя по звуку. Саму дверь не вижу. И тоже не из моих, тоже. Да, бандит это, в общем. Чего это они тут вдруг как у себя дома? Клиентам дополнительная охрана понадобилась или что? Или они просто сбежали низом, а эти их потеряли и в доме засаду устроили? Как-то все непонятно сегодня. Запутался я в версиях и возможных мотивациях. Но спуск есть, спуск открыт, я его просто чувствую. Ну как бы и ладно, эти мне тоже годятся. Мне еще за Патрика рассчитаться надо. А это как раз из тех или те же самые. Как входить будем? У меня пластид есть. По идее, можно и дверь рвануть. Но вот шума не хочется. Я бы пока преимущество глушителя использовал. Он вещь хоть и бесшумная, но звук издает все же странный. И на выстрелы не очень похожий. А во дворе аж три машины, так что не думаю, что в доме только двое. Плохо, правда, то, что я и планировки дома не знаю. Она, похоже, традиционная, можно предсказать, но это именно что предсказать. То есть или угадаешь, или попадешь пальцем в в небо. Так, второй тоже на диван уселся. Расслабился, руки за голову закинул. Кстати, в доме камеры есть. Это я не на предмет опознания, я сейчас в маске с черепом. А по поводу того, что особо под стеной засиживаться не надо, обнаружить могут. Хотя ставлю ферму на то, что наблюдение с камер выводится на какой-нибудь iPad, а там пароль нужен и все такое. В любом случае, хватит телиться, пора идти. Пошел вдоль стены к двери в бассейн. Точно, стеклянная. Но занавески за ней задернуты, причем плотные. Свет почти не проходит. Тихо-тихо нажал на ручку, потянул дверь на себя. Нет, закрыто. Так по-тихому не войдешь. Или попробовать ту, что возле гаража. Попробую. Где-то неподалеку залаяла собака, заставив меня замереть, но потом я сообразил, что это в другом дворе. Меня не касается. Прошел дальше. Угол, поворот. Вот дверь. Замер. Прислушался. Может, там за дверью кто-то сидит сейчас? Есть откуда заглянуть, эндоскоп просунуть? А нету. Тут дверь глухая. Закрыта? Вопрос быстро перешел из категории важных в категорию несущественных, потому что за дверью послышались шаги. Кто-то шел к ней решительным шагом, топая каблуками в явно каменный пол. Я замер, вскинув оружие. Отступать уже некуда и некогда. И мне же как раз дверь открыть нужно, верно? Заодно как-то все замерло внутри меня самого. Кажется, остановилось и сердце, и дыхание. Щелчок замка, поворот ручки, дверь настежь. Какой-то человек в черной майке и вытертых джинсах шагнул на улицу, глядя перед собой. Остановился, явно уловив что-то боковым зрением, но не успев осознать, что это было. Лязгнул откатом затвор винтовки, запах цветов перебило вонью сгоревшего пороха. Пуля попала человеку в правый глаз, и он начал заваливаться вперед. Я даже успел его подхватить. И не только подхватить, но и втащить обратно в дверь, в гараж, где в темноте проступили очертания как минимум двух больших джипов. То есть машины во дворе вовсе не клиентские. Это вот эти самые на них приехали, получается. Услышали выстрел те, что в гостиной? Две стены, как минимум, и гель в глушителе тоже звука убавил. И упасть я ему не дал. И все равно лупануло, как воздушка примерно, а то и громче. И куда мне вообще идти? Дверь одна, прямо передо мной, чуть приоткрыта. А куда она ведет, понятия не имею. Только поздно уже размышлять. Теперь лучше действовать быстро, очень быстро. А это что на стене? А это распределительный щиток. Хоть в чем-то повезло, хоть мог бы и сообразить, он у меня тоже на выходе из гаража в дом. Он почти у всех так. И легкая жестяная дверца, просто на защелке. Главный переключатель вниз с щелчком, и сразу заткнулся телевизор. И где-то в доме запищал блок бесперебойного питания. Наверное, где-то там, где стоит компьютер или что-то такое. А я уронил откинутый ночник на лицо, и весь мир поплыл передо мной в оттенках зеленого. Дверь в сторону, вперед. Я в коротком коридоре, справа дверь в кабинет. Это оттуда писк, но в кабинете никого, похоже. И даже толком проверять некогда. Туда бы Патрик должен был заглянуть, но Патрика нет, его сегодня утром убили. И остался только я, так что будем рисковать. Двое в гостиной, один так и сидит на диване, головой крутит. Перед ним на столике пистолет-пулемет лежит. Узи, компактный. А второй встал, у него в руке зажигалка, он ее даже еще не зажег. И еще кто-то кричит злобным голосом откуда-то. Вот, из подвала, точно. Почему-то именно так по голосу кажется. Ослепительно яркий зайчик невидимого лазера остановился на голове бандита с зажигалкой, карабин снова дважды лязгнул, выбросив гильзы и облачка порохового дыма. Тяжелые дозвуковые пули угодили в голову. Затем еще три пули в быстром темпе в грудь сидящему.
«Эй, что у вас там?»
Голос злой и недовольный. Точно, подвал. Они на самом деле в подвале, а эти трое, что наверху, они тут за охрану, наверное. Вот дверь в подвал, она вроде как в нише, с противоположной стороны комнаты. Подскочил к ней, глянул вниз. Только ступеньки. Не вижу, что там дальше. Бесперебойник противно и пронзительно пищит где-то за спиной. У них там темнота, совсем глухая, потому что спуск прямо оживился. завибрировал где-то в районе позвоночника, обдал холодом. Еще голоса, двое или трое одновременно, забалаганили. Я даже слов разобрать не успеваю. Они где-то близко, совсем рядом. Но я пока еще их не вижу, я топаю по ступенькам. Характерный звук досланного в пистолет патрона, и при этом я даже успел назвать про себя дославшего идиотом, потому что по полу покатился выброшенный патрон. Этот звук тоже не перепутаешь. Это он просто для уверенности дослал, испугавшись непонятного. А мне его активные наушники усилили. Так что я все слышу, я даже слышу шумное нервное дыхание. Присев и нагнувшись в бок, я заглянул под наклонный потолок лестницы, увидев перед собой большую зеленую комнату с бильярдным столом посередине и странно согнутого голого человека на полу, лежащего среди россыпи черных пятен, и троих мужчин, толстого, высокого, худого и тощего мелкого, стоящих вокруг него и повернувших головы ко мне. И у одного уже светится в поднятой руке крошечным огоньком зажигалка. Они даже не взяли ни одного фонаря с собой, они просто пришли как есть. Первым я убил человека с зажигалкой, двумя выстрелами в середину груди, после чего резко сместился в сторону, хотя из глушителя не вылетело ни единого выстрела. Но толстяк довольно точно пальнул из пистолета как раз туда, где я был только что. Вспышка прорезала зеленое изображение в ночнике, почти что белым, а потом он брызнул из головы черным, таким же, как на полу, и упал так быстро, словно ему Тайсон в челюсть двинул, послав в глубокий мгновенный нокаут. Третий, мелкий, тощий, заорал и запаниковал, бросился бежать, споткнувшись о лежавшее тело, а дальше я добил его, выстрелив несколько раз в спину, а потом еще раз в затылок. Кто еще? А какая разница? Здесь никого. А весь дом обыскивать мне без надобности. Я уже узнал того, кто лежит на полу. Это Эль Пончес Хименес. Руки у него стянуты американской лентой за спиной, притянуты к щиколоткам. Рот тоже замотан лентой в несколько слоев, чтобы не орал. А рядом с телом толстяка валяется бейсбольная бита и черные пятна на полу. Это кровь, потому что у Эль Пончеса еще и вся спина ножом изрезана. Что-то они все же не поделили, выходит. «Внизу пообщаемся», — сказал я ему и закрыл дверь, чувствуя, как накатывает холод. И пошел к двери. Внизу была точно такая же бильярдная, но не было трупов. Прошел я, прошел, если это слово применимо к связанному человеку, полумертвый Эль Пончес. Затем я открыл дверь на лестницу, чтобы заблокировать спуск, на всякий случай. Подошел к избитому Хименесу, схватил за жесткие кудрявые волосы, оторвав его голову от пола, и быстро размотал липкую ленту, не слишком деликатно, прямо скажем. Затем ножом перехватил кусок, притягивавший руки к ногам. Хименеса не допрашивали, его убивали, иначе не замотали бы рот. Картели не только режут головы, забить битой вот так — это тоже почти что традиция. Жертву связывают и бьют по всему телу, кроме головы, чтобы быстро не умер. Бьют долго, иногда еще и ножами слегка режут, как вот этого. Снимают это все на видео и выкладывают в интернет, обычно под музыку «Наркокоридос», чтобы враги боялись. Я присел перед Эль Пончесом на корточки, посветил в лицо фонариком, переключив свет на минимум. Да, по голове не били и даже по морде двинули разве что пару раз. А вот все тело как отбивная. Думаю, что и кости поломаны, и внутреннее кровотечение уже вовсю идет. Вон лицо какое бледное. Даже в свете фонаря заметно. И струйка крови из уголка рта стекает на пол. Он при смерти. Спуск из-за этого так вибрировал, словно предвкушая очередную смерть в доме. «Что у вас тут случилось?» — спросил я Хименеса. «Почему друзья так обиделись на тебя?»
«Я сейчас умру, омбре!»
Хименес заплакал по-детски, всхлипывая. Я вспомнил то видео, с которого Хименес прославился. Он точно так же в каком-то подвале забивал куском кабеля какого-то мужика, подвешенного к потолку ласточкой. «Как все возвращается, а?» «Может, ты не умрешь, сказал я. «Это как поговорим».
«Ты мне поможешь? Кто ты?»
Кровавые сопли пузырями из носа. Сам мелкий, тощий, даже жилистым не назовешь. Просто шибздик. И при этом на тебе, прирожденный убийца. «Это не важно», — отмахнулся я. «Почти друг, можно сказать. После них, по крайней мере, с которыми ты сейчас общался. За что они тебя?»
«Мы не могли отправить товар, а они уже взяли денег у кого-то».
Эль Пончес говорил прерывисто, голос прорывался сквозь истеричный плач.
«Тогда они решили забрать канал себе, пришли в дом».
«И?» — поощрил я его.
Я должен был уйти последним, но они поймали меня во дворе.
— И что, не спрашивали, как вы возите товар? — удивился я.
— Они всегда думали, что я ничего не знаю.
Он зарыдал еще горше. Я даже удивился, откуда у него, умирающего, столько сил на плач.
— Сразу замотали мне пасть и начали месить биты. Я даже сказать ничего им не смог.
Мне подумалось, неужели он искренне ждет от меня сочувствия? Похоже ведь на то.
— А где остальные? — Уехали на фабрику, должны там что-то забрать, потом вернуться сюда.
— До фабрики рукой подать, вернуться можно быстро. Сколько они его там долбили? Вообще-то лучше времени не терять.
— А потом? — Уедем в Аризону.
— Низом?
— Да.
Он завыл в полный голос так громко, что я все же пришел к выводу, что переоценил серьезность его ран. Поднявшись с корточек, я прицелился ему в лицо и дважды выстрелил. А потом сменил магазин и пошел наверх. На первый этаж, в смысле, не в свою действительность. А так я все еще внизу.